Текст «Освобождающий нектар драгоценных наставлений». Йогин сказал: «Корень учения – наставление гуру. Сначала исследуй я, исследуя я, увидишь, что нечего видеть, нет у него опоры». Затем поддерживай состояние, когда нечего видеть и нет опоры. Это освобождающее присутствие. Не теряй его даже на миг, а потеряв, снова вернись. Это наставление – великая тайна. Считается, что учение лая-йоги, традиция сахаджи, имеет свойство прямо указывать на реальность. Прямо указывать на реальность означает, что она минует различные пути обусловленности и минует различные постепенные способы подхода к реальности. И в этом смысле она может быть даже ближе к некоторым буддийским школам и практикам, таким как дзен или анутара-тантра, даже чем к своим родным индийским, которые являются двойственными. То есть разница между анутара-тантрой, путем сахаджи и, к примеру, вишишта-двайтой, традиционной индуистской, крия-чарья-тантрой, может быть даже гораздо больше. Почему? Потому что все общие школы, которые прямо указывают на реальность, они примерно имеют одинаковый подход, нежели более низкие школы. И этот одинаковый подход именно заключается в прямом указании на реальность, на «я есть» осознавание. Если вы подходите к двойственным школам, таким как вишишта-двайта, двайта, то вы можете не надеяться там вообще услышать про реальность осознавания. Вы можете услышать там все что угодно, про сущность творения, описание атрибутики богов, про этику, правила поведения, способы поклонения – но вряд ли вам прямо скажут о природе осознавания. Можно испытывать различные переживания и так далее. И может быть, через много лет какой-либо святой в своем личном опыте с вами поделится, как неким личным откровением. Но в учении пути сахаджи все происходит наоборот. Этот принцип недвойственного осознавания, он возведен в самый главный. И этот принцип всегда связан с элементом пространства. Элемент пространства считается самым необусловленным, свободным от гун, качеств и категорий. И он имеет свойство прямо указывать на реальность. Он имеет свойство сразу превосходить формы, имена, атрибуты и качества. И поэтому, как только мы хотим обнажить реальность и указать на сущность учения, мы вспоминаем о пространстве и говорим, что принцип осознанности подобен чистому пространству. Очень часто практикующие различных школ и учений вступают в сложные формы взаимоотношений, в сложные формы изучения учения, в практике ритуального поклонения, начитывания мантр, призывание божеств и прочее. Но все это без понимания сущности природы сознания, подобной пространству, которое находится за пределами концепции, является тонкой формой майи, тонкой формой обусловленности. И пока ты эту обусловленность не превзойдешь, ты даже не можешь рассчитывать на понимание подлинной сущности природы сознания. Это очищает и ставит, в общем, на верный путь. Но нельзя это назвать подлинным прямым путем к освобождению. Путь низших тантр называют путем сотен жизней, или, вернее, путем 16 жизней. Путь отречения и аскетизма без понимания природы сознания называют путем сотен жизней. Наконец, путь анутара тантры недвойственного созерцания называют путем одной жизни, реализации в одном черепе. Далее здесь говорится о поддержании состояния видения. В учении существуют различные методы. И главным из них является поддержание воззрения, то есть пребывание за пределами методов, или йога не медитации. Пребывание в воззрении за пределами методов еще носит название анупая. И поддерживать воззрение – это и есть самый высший или самый глубокий метод. Его еще называют махаупая – великий метод. И когда мы говорим о классификации методов в учении, то первым, самым главным методом является поддержание видения с помощью созерцания. Если спросят у вас, какой же у вас самый главный метод в практике, вы можете сказать – в общем, всем понятно какой. Махаупая. Великое созерцание. Великий метод поддержания необусловленного естественного состояния. Затем идут методы, которые поддерживают как ствол дерева. И по классификации принятой у нас в учении методов их называют метод-ствол. То есть метод-ствол – это то, что поддерживает главный метод. Это вся пражня-янтра. К примеру, учение о санкальпах, учение о девяти самосвобождениях, практика божественной гордости, шамхави-мудра – все это метод-ствол, то есть очень важные методы, связанные с созерцанием. И когда мы изучаем учение, в первую очередь, что важно прояснить? Прояснить принцип воззрения, то есть великий метод за пределами ограничений методов. Затем следует прояснить метод-ствол, то, на что мы должны опираться, то есть как поддерживать созерцание с помощью каких-то искусственных практик. Затем существуют так называемые методы опоры или метод-ветвь. Метод-ветвь означает, что мы используем некоторые практики для того, чтобы усилить поддержание присутствия. Шатчакра-йога, кувшинное дыхание – чандали-йога. Все это метод-ветвь. Это не является сущностным методом, но с помощью него, мы, опираясь на него, реализовываем большую погруженность в созерцательное недеяние. Наконец, есть метод, называемый метод-цветок или раздел методов. Этот метод означает дополнительные методы, которые являются цветением учения. То есть учение проявляет себя многообразно и многогранно. И в различных областях есть различные методы, чтобы реализовать недвойственность. К примеру, призывание Дататреи – это метод-цветок. Кавача – различные практики очищения. Гуру-йога-ом – все это различные методы, цветы, дхармы, которые можно выполнять в различные периоды времени. Наконец, есть последние дополнительные методы, называемые метод-листок. Листок означает что-то второстепенное по сравнению с цветком, веткой или стволом. Метод-листок означает методы, которые можно принимать как дополнительные. Допустим, какие-либо практики устранения препятствий, практики прановидии или очищения каналов, использование аюрведических препаратов, различные шаманские техники, гадательная, предсказательная астрология, какие-либо методы очищения физического тела, к примеру, практика шивамбу, согласно шивамбу-кальпа-самхите или дамар-тантре, Все это метод листок, который, собственно, не является сущностью учения, но может использоваться в различные периоды времени в конкретное время. И когда мы понимаем эту структуру древа учения, мы все методы можем расположить в определенной иерархии. И самым главным методом является мудрость, праджня, необусловленная присутствие за пределами татв и категорий. И методы, которые его поддерживают, являются методом-стволом. И методы, которые усиливают техники шакти-янтры, являются методами ветви. И методы, которые помогают реализовать какие-то специфические достижения, являются методами-цветами. И, наконец, любые методы, которые мы принимаем для того, чтобы улучшить свою жизнь, прану или окружение, это методы листа. Зная это, мы никогда не будем путаться в применении методов и в том, как их классифицировать. Йогин сказал: полностью отбросить все взгляды, даже этот, о том, что их нужно полностью отбросить, вот живое дыхание нерожденного тела мудрости, джняна деха, без намека на привязанность к этому взгляду или оценки его как истинного. Здесь говорится о воззрении, то есть самом великом методе. Для того, чтобы практиковать воззрение, необходимо его обрести. Обретение воззрения связано с отказом от связанности концептуальными взглядами, с выходом в неконцептуальное состояние. Что такое неконцептуальное состояние? Это не значит быть в прострации и, приходя на баджан-мандалу, вот таким взглядом слушать. Многие думают, что неконцептуальное сознание – это как-то ходить странно, со стекленевшими глазами, не думать, быть в унмане, в безмыслии. На самом деле вы можете размышлять в неконцептуальном сознании, заниматься различными действиями. Тем не менее, концепции, возникая в вашем сознании, носят утилитарный характер, и они самоосвобождаются ежесекундно. Самая же ваша сущность сознания находится в неконцептуальной сфере. Однако эта сфера не замороженная, не пассивная. Она проявляет активность в относительном плане. И эта активность мудрая, упорядоченная, она не беспорядочная. То есть нет ее замороженности, нет ее беспорядочности. Она проявляется гораздо более утонченно и гармонично даже, нежели в обычном состоянии. Почему она так проявляется? Потому что ей управляет некая более тонкая часть сознания Будхи, находящаяся в неконцептуальном сознании. Есть такой подход. Зачем это делать, стараться хорошо, если это все иллюзия? Это просто надо самоосвободить. Другой подход. Конечно, это бы надо было сделать хорошо, но если заниматься созерцанием, то это невозможно, ведь надо быть внимательным, а там, где внимательность, там ты не можешь сильно обращать внимание на что-то внешнее. Оба эти подхода ошибочны. Если вы находитесь вне концептуальной осознанности, то именно она управляет вашей относительной деятельностью. Она вдохновляет вас, дает вам ясность и гибкость в повседневной жизни. Это означает, что вы можете делать гораздо более лучше и качественно, нежели если бы вы не осознавали. То есть осознанность всегда привносит в вашу жизнь измерение аромата, цветения, гибкости, мудрости, глубины. Она улучшает качество вашей жизни, а не ухудшает. Она гармонизирует ваши взаимоотношения, а не дестабилизирует. Она делает вас более мудрыми в относительной ситуации, а не более глупыми. Это не так, что мы думаем: я осознан, поэтому я ничего не понимаю. Я не могу этого делать, и я не знаю, как на это отвечать, потому что я очень осознан, и мне просто не до этого. Однако Это большая тенденция к авьякте, к непроявленному поглощению в собственном сознании, к потере действия во взгляде. Истинный принцип осознанности означает, что если я осознан, то я могу привнести эту осознанность в любой элемент своей жизни и действовать более эффективно, поскольку моя осознанность порождает постигающую ясность, а постигающая ясность может обращаться на все что угодно. Как луч света, освещая любую вещь, он может ее осветить с любых сторон. Такая постигающая ясность называется атмасбхурана, сияние высшего Я. И такое сияние высшего Я появляется именно благодаря непрерывному поддержанию воззрения. То есть это не пассивная часть сознания, это довольно активная часть. Но эта активность полностью очищена, усмирена, и она находится под контролем высшего Я. Многие подразумевают под принятием великого решения и вхождением в недеяние полную пассивность. Однако полная пассивность касается только самой тонкой внутренней части осознавания. Именно там мы должны найти пространство абсолютной пассивности и недеяния. Однако эта полная пассивность, пространство недеяния, она всегда является светоносной, и она инициирует атмасбхурану, сияние внутреннего Я. А именно это сияние внутреннего Я выражает принцип активности Абсолюта, принцип творческой манифестации, игры энергии и шакти. И когда она проявляется не подобно обусловленному человеку, она проявляется в чистом измерении, чисто, то есть более тонко, более мудро, полностью будучи подчинена вот этому принципу внутренней пассивности. И тогда все наши действия в относительном измерении являются полностью совершенными, поскольку они управляются с очень тонкого уровня. Другими словами, благодаря поддержанию принципа осознанности мы зарождаем свет ясности, сияние ясности, сияние высшего Я, атмасбхурану. Это внутренний свет, который идет у вас благодаря погружению в принцип осознанности, который непрерывно излучается. Этот внутренний свет способен освещать любые проявления, собственную энергию, взаимоотношения, внешнюю реальность, священные тексты, служение. И всегда, чего бы ни коснулся этот свет, он его преобразует во что-то прекрасное, божественное, чистое, возвышенное, гармоничное, во что-то превосходящее карму. Однако с атмасбхураной можно перепутать ахамкараспхурану. Ахамкараспхурана – это то, что называют на мирском языке ложное самовыражение, самоутверждение, излучение, исходящее из грубых уровней отождествления. К примеру, когда человек, пребывающий в двойственном концептуальном видении, выражается на уровне ума. У него есть сильное желание интеллектуального самовыражения. Ну, где-то есть подсознательное желание показать свое превосходство в интеллектуальном плане. И он теряет контроль над своим самовыражением. Это называется ахамкараспхурана. Либо такой человек хочет показать некий свой уровень самосвобождения и при удобном случае пытается его проявить. Все это разновидности ахамкараспхураны. Либо такой человек ввязывается в различные диспуты, споры, без нужды при этом. Просто в силу того, что у него есть внутреннее давление самскары, ему нужно как-то самовыражаться. Все это различные виды ахамкараспхураны. Примеры мирской ахамкараспхураны – великие харизматические мирские деятели, Александр Македонский, Адольф Гитлер, Чингисхан, Людовик XIV, Карл XII. Это примеры великого самовыражения. Непросветленные цари Махабхараты, у которых была сильнейшая эгоистичная мотивация действия, сильнейшая мотивация самовыражения и желание действовать без понимания, зачем это действие необходимо. Желание самовыражаться, привлекать огромную шакти. Если в прошлых воплощениях такое существо выполняло какую-либо садхану и накопило такой тапас, то в этой жизни его самскары очень сильны. И такое самовыражение обладает большой силой. И при духовной практике его иногда даже очень сложно сдерживать. И тогда практика самосозерцания открывает эти самскары. Но если они выражаются как ахамкара спхурана, это выливается в некую кармическую деятельность. Но кармическая деятельность всегда связана с чувством делателя, с привязанностью к плодам своего труда, желанием себе их приписать, чувством эгоистичного самоутверждения. Но один из примеров гипертрофированного эгоистичного самоутверждения – Равана, который похвалялся тем, что он младший брат Шивы, тем, что ему многие боги служат, но при этом разум его был не полностью отпущен. Его эго было очень могущественным, обладало различными магическими силами, так что многие боги не могли ему противостоять. Тем не менее, его эгоистичная часть не была поглощена и растворена в абсолюте, поэтому все его самовыражение, вся деятельность исходила из низших слоев, из ахамкары. А если она исходит из низших слоев, значит, эта деятельность не глубокая, не творческая, она имеет определенные ограничения. И когда аватар Рама противостоял Раване, то Равана не смог противопоставить ахамкара спхурану атма спхурани Рамы, поскольку лила Рамы была глубже, тоньше, и она без труда одолела Равану. Другие примеры ахамкара спхураны – демоны Хираньякашипу, царь Камса, которого убил Кришна. Кауравы, которые на поле битвы решили противостоять пандавам. Каким образом можно трансформировать ахамкара спхурану в атма спхурану? Через служение, через карма-йогу и полное посвящение всех плодов своего труда. Через отказ от привязанности к плодам своего труда для начала. И через неуклонное созерцание и открытие обнаженного осознавания и самоотдачу этому обнаженному осознаванию. Ахамкару, то есть эгоистичные качества, необходимо не блокировать, а самоосвобождать и затем их задействовать в таком служении и самоотдаче. Можно сказать, что ахамкара спхурана – это нечистое самовыражение Абсолюта через непросветленный разум. Не через будхи, а через манас, читту и ахамкару. Атма спхурана – это игра и самовыражение самого Абсолюта через будхи и через ахамкару, которая является полностью усмиренной. Шудхасатва сварупа представляет собой очищенную форму ложного эго. Каким образом можно отличить, является ли подобное самовыражение ахамкара спхураной или атма спхураной? Это можно отличить по тому, насколько глубоко йогин погружен в присутствие и насколько его деятельность привносит чистоту и гармонию. К примеру, если какой-либо человек проявляет самовыражение и его действия привносят дисгармонию, это означает понижение самоорганизации, некий деструктивный элемент. Означает бесконтрольное проявление внутренних кармических данных. Принесение не пользы на благо другим, а чего-то иного. И напротив, если человек проявляет свои внутренние склонности, исходя из самоотдачи, служения и присутствия, так что его склонности расцветают для блага живых существ, создают какую-либо мандалу, прекрасные шедевры в чем-либо, проясняют умы других, служат чему-то полностью благому. Это пример атмаспхураны, то есть пробужденной творческой активности. И у всех у нас достаточно непробужденной творческой активности. И в процессе своей жизни мы проявляли очень много непробужденной творческой активности. Но на самом деле, кроме беспокойств, разочарования, страданий себе и другим, она ничего не приносила. И каждый, наверное, это понимает. И в процессе практики задача в том, чтобы непробужденную творческую активность постепенно соединять с осознанностью и преобразовывать в пробужденную творческую активность атмаспхурану. Если вам это удается делать, то вы завершаете великую задачу своей жизни. Преобразование кармы в лилу. Что такое лила? Это полностью необусловленная творческая активность, исходящая из высшего «я». Однако лилу невозможно проявлять в обусловленном состоянии. И тот, кто такое говорит, как сказал бы один святой, он немного не в себе. Потому что, по большому счету, Ахамкара лилу проявлять не может. Лилу проявлять может только Бхагаван в созданных им мирах, в мирах, состоящих из его сознания. Если же эта деятельность в мирах им не созданных, а в мирах обусловленных, в которых существует определенное ограничение, то это карма или крида, ограниченная кармическая деятельность, ограниченная другими. Когда можно проявлять лилу? К примеру, вы стали богом-творцом Брахмой, и вы создали свой мир, свой тоннель реальности и свою вселенную. И вы являетесь мандалишваром этого мира. И будучи мандалишваром этого мира, вы населяете его жителями, богами, духами, риши святыми, божествами, нагами, якшами и апсарами. А потом думаете, для того, чтобы этому миру придать динамику, я создам свое иллюзорное тело и отправлю его туда, чтобы проявить какие-то личные свойства, чтобы немного этому миру что-то показать необычного. В любой момент я могу уничтожить этот мир или выйти из него, или создать еще сколько угодно таких иллюзорных тел. Но никто, кроме меня, об этом не знает. И вы создаете такое иллюзорное тело и отправляете его, наделив какой-то стороной или частью своей миссии, какой-то миссией. И это может быть лила-аватар, вамша-аватар или шакти-авеша-аватар. Иллюзорное тело – личность, наделенная особенными полномочиями. И, к примеру, в вашем созданном мире вы видите, что в какой-то его части происходит дисгармония, что его жители не могут договориться друг с другом. И вы раньше не вмешивались, вы присматривали просто за ним. Но затем вы смотрите, что ситуация зашла в тупик, и нужно создать некую иллюзорную личность и навести там порядок. И тогда вы создаете такую иллюзорную личность, а жителям этого мира кажется, будто у них родился чудесный ребенок. Но и жители этого мира, и все это с самого начала – это ваша игра, и сам весь этот мир, и вы это прекрасно понимаете. Но для жителей этого мира это все реально, по-настоящему. И тогда вы принимаете вид ребенка, или человека, или другого существа, или божества, и делаете определенные действия. И эти действия находятся за пределами понимания жителями созданного вами мира. Они могут им казаться нелогичными, иррациональными, или они иметь могут скрытую мотивацию и цель. Но вы четко знаете эту цель и ее добиваетесь. К примеру, цель – сгармонизировать данную локу, участок этого мира. И для этого вы затеваете определенные какие-либо действия, которые одним кажутся чем-то одним, другим – другими. Но у вас есть вполне четкая логика понимания интуитивно этих действий. И вы действуете в созданном вами мире. И этот мир создан только вами и никем другим. Даже Брахма не может в него вмешаться, поскольку вы сами Брахма для этого мира. То есть ваше сознание управляет и контролирует этим миром, и вы не отделяете этот мир от себя самого. долгой санкальпой и визуализацией вы этот мир создавали и затем создали. Это и есть принцип лилы. То есть, играя, ваше иллюзорное тело в этом мире, оно четко знает, что оно само есть создатель и творец этого мира. Рано или поздно, в процессе духовной практики, вам предстоит стать мандалишварами. И задачей вашей будет уже не заниматься личной практикой, а заниматься творением мандал, таких персональных миров и персональных тоннелей реальности. От того, насколько вы сильны сознанием, и ваше сознание очищено, и насколько вы пребываете в осознанности, и насколько ваша сила намерения отточена, вы либо сможете создавать такие мандалы, либо нет. Это означает, что насколько вы пребываете в осознанности и в практике сейчас, настолько вы и станете такими мандалишварами. Кто не сможет стать мандалишваром? У кого слабая воля, тот не сможет стать мандалишваром. У кого много привязанностей, и тот не отсекает их, не сможет стать мандалишваром. Кто не понимает принцип неконцептуальной осознанности, пребывает в концепциях и путается в самоосвобождении, тоже не сможет стать мандалишваром. Кто не способен отпускать себя, убирать эго, тоже не сможет стать мандалишваром. Кто имеет слабую веру во внутренний потенциал и не раскрыл его в созерцании, не сможет стать мандалишваром. Кто привержен стереотипному мышлению и не открывает себя пространство творчества за пределами мышления. Тот, кто сильно привязан к своим представлениям. Неспособный к чистому видению, не сможет стать мандалишваром. Робкий, неусердный, негибкий. Слишком держащийся за свое эго, неспособный к его отбрасыванию и отпусканию. Непредприимчивый, унылый, неспособный мечтать или фантазировать и самоосвобождать свои фантазии, то есть не имеющий творческого сознания, подверженный сильному стереотипному мышлению. Беспомощный, неспособный решить какие-либо простые проблемы. Грубый в сознании. Тот, кому нужно сказать 3 раза или 5 раз «прабху», это не совсем правильно. Или «прабху», вот так не нужно делать. Наконец, 8-й раз ему говорят «прабху», это совсем не то. А он говорит: «Да вы что, я никогда даже такого не делал, и я абсолютно прав». То есть Вселенная посылает нам определенные знаки, а мы делаем вид, будто мы вообще здесь ни при чем. Затем Вселенная думает: ну, сколько можно посылать ему знаки? Надо ему что-то покрепче. Если у нас грубое сознание, и мы эти знаки не способны распознавать, или сильно эгоистичное сознание, и мы можем думать: ну, это они все ошибаются, это мир ошибается, а я точно прав. Но независимо, как ты считаешь или нет, если тебе зажигается красный свет, на дороге нужно тормозить, поскольку ты вписан в некие законы этой вселенной, ты должен их уважать. Если же ты не настолько чуток и ты настолько груб, что тебе нужно много таких знаков, и ты их даже не распознаешь, и тебе некогда над ними задуматься и проинтерпретировать, то вслед за этим привлекаются некие силы, которые стоят на страже этих законов. И они уже посылают не знаки, они начинают применять санкции. То есть проявлять айшварья-шакти, власть. Они говорят, все, значит, Прабху, ваш доступ заблокирован. То есть сначала действовала джняна-шакти. И джняна-шакти не сработала. Тогда проявляется ичха-шакти и айшварья-шакти. Какие-либо властные санкции. И, наконец, если у человека очень эгоистичный ум, и он не принимает даже подобные шакти, тогда в ход вступает следующее. Крия-шакти. Энергия силы определенной. Энергия действия. К примеру, часто в мирской жизни, когда нарушителя законов, разбойника или преступника или вора увещевают, ему говорят, что это аморально брать вещи других. Это нехорошо, и это дурная карма. Но он не принимает это, он считает, что у каждого свои законы, и можно жить как угодно. Тогда применяются властные санкции. Наконец, если нарушитель каких-либо законов игнорирует властные санкции, к нему применяется действие, грубая сила. Его уже не увещевают и ничего не спрашивают. Его просто берут и помещают в какое-то ограниченное пространство. К примеру, Кришна уговаривал кауравов добром отдать царство пандавам, поскольку по уговору пандавы были правы, и через 12 лет изгнания в джунглях они должны были отдать им царство. Но кауравы и слышать не хотели. И Кришна, будучи сам весьма реализованной личностью, он ходил на переговоры и пытался уговорить их. Тем не менее, они вели себя очень высокомерно и считали, что им нет нужды отдавать царство, поскольку они уже к нему привыкли. И что они лучше распорядятся, чем пандавы, хотя по всем законам и договоренностям срок истек, они обязаны были отдать царство. И тогда, вслед за этим, Кришна применил айшварья-шакти, энергию власти, призвав различных правителей. И затем на поле битвы Курукшетра была проявлена энергия силы, крия-действия или энергия действия. На физическом плане кауравы потерпели сокрушительное поражение и были уничтожены. И если бы среди кауравов были мудрые личности, обладающие осознанностью, они смогли бы предвидеть будущее, видеть потенциал Кришны и видеть потенциал пандавов, и они были бы свободны от эгоизма, клеш и ахамкары, от гордости ложной, они бы могли все это предвидеть, все это развитие событий, и они бы отпустили то, что им не принадлежит. Однако, не обладая должной осознанностью, они совершили ошибку и потерпели сильное поражение. Таким же образом, материалисты, те, кто обладают сильной привязанностью к ахамкараспхуране, к эгоистичному самовыражению, постоянно терпят поражение. Поскольку они находятся в диссонансе с космическими законами, с принципом риты, вселенским законом естественного хода вещей. И демоны всегда находятся, демоны, ракшасы, асуры, люди с демоничными наклонностями всегда находятся в противоречии с космическими законами, с принципом риты. Они очень сильно выражаются благодаря определенным силам и тапасу, накопленным в прошлых жизнях. Однако это самовыражение всегда пагубно. Оно приносит проблемы и дисгармонию. И когда эти проблемы переходят через определенный край, тогда боги решают их усмирить, как-то наказать или послать какую-либо эманацию для того, чтобы произвести коррекцию реальности. И если мы проанализируем жизнь так называемых великих царей, мирских обусловленных правителей, различных лидеров, то все это проявление ахамкараспхураны, и часто оно было негармоничным, и оно приводило к различным страданиям. К примеру, Наполеон. Несмотря на сильнейшее самовыражение и победоносное шествие по Европе, он закончил свою жизнь на острове Святой Елены, в полном бесславии, в заточении. И множество других личностей. Напротив, тот, кто проявляет атмасбхурану, является светом для других. Он является источником полностью позитивного, полностью гармоничного деяния. Он является тем, что освещает дух сознания других, тем, что просветляет дух других, тем, что ведет в позитивном направлении других. И коль вы практикуете садхану лай-йоги, то, конечно, здесь не может быть двух способов действия. Всегда необходимо стремиться к просветленному деянию, атмасбхурана, а ахамкараспхураны избегать, насколько возможно.
Oh.